Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам у нас в студии глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Романович Легуйда. Вы очень интересно начали говорить про восприятие Библии, про чтение Библии. В частности, мы вот говорили про первые главы книги «Бытия». А вот... Для тех же, может быть, сомневающихся, часто стоит вопрос о достоверности описанного в Библии, что можно ли этому верить и вправду как историческому документу. И, может быть, особенно остро это стоит, этот вопрос стоит по отношению все к тем же первым главам. Потому что вот вопрос, с которого, скажем так, начал, и который часто звучит у сомневающихся, он предельно простой и такой вот в лоб. Так были Адам и Ева или не были? Сказать «были», значит, мы за этим сразу целую историческую реальность представляем. Они где-то были, как-то возникли, как-то жили, куда-то шли, там потом куда-то ушли из этого сада. Сказать «не были» мы не можем, ну, это противоречит нашей вере. Так все-таки как на этот прямой вопрос корректно ответить?
На любой вопрос надо давать умный ответ, не пытаясь встроиться, особенно не пытаясь встроиться в логику вопроса, если она порочна. Я приведу пример вопроса, не понимающего, так сказать, о чем спрашивают. Например, что делал Бог до того, как он сотворил мир? То есть, почему на этот вопрос невозможно ответить с точки зрения христианского понимания Бога, а точнее, понимания непонимания нашего невозможности понимания Бога? Потому что в вопросе Бог вписывается в категорию настоящего, прошедшего и будущего. Да? То есть, мы пытаемся рассуждать о Боге в категориях совершенно человеческих. То есть, для человека есть прошлое, настоящее, будущее, хотя это тоже, в общем, одна из самых больших тайн человеческого бытия, тайна времени. Но мы не можем говорить о Боге в этих же категориях. Да? То есть, это мы не знаем будущего, помним прошлое, если память не подводит. Вот. А Господь, даже фраза, что Он знает будущее, она тоже не совсем верна. Потому что для него нет этих категорий, он не живет, он не подвластен этим категориям, он их создал. Вот. А это все равно, что, я не знаю, там, ну, плохой, может быть, пример, но вот вы какой-нибудь алгоритм придумали или там какую-нибудь игру компьютерную, да, это же не то, что вы знаете, что потом будет, вы просто это все туда сами вложили. И то, повторяю, почему не очень хороший пример, потому что и игра, и мы с вами, как создатели, находимся в одном временном пространстве, а Бог нет. Вот. Поэтому здесь, конечно, были Адам и Ева, но было ли это буквально вот там так, как описано, или это было чуть сложнее, так сказать, и все-таки, видимо, ну, например, толкователи говорят о том, что фраза «дал им Бог одежды кожаные», она означает в том числе антропологические какие-то изменения в человеческом существе, поэтому это могло быть нечто, ну, совершенно, так сказать, иное, да, человек в другом даже состоянии, может быть, находился. Опять же, я не библеист, здесь не хочу уходить в тонкости, чтобы не совершить каких-то ошибок, ну, вот, но... Здесь, поэтому я, опять же, повторяю, здесь не вижу проблемы, хотя вот что еще можно здесь сказать важное такое, что, конечно, вот скажем, я недаром оговариваюсь о христианской традиции, потому что если мы возьмем Ветхий Завет, то есть понятно, что иудейское прочтение. И вот, скажем, иудейское прочтение Ветхого Завета, оно намного более историчное. Я имею в виду даже не сколько первые главы, сколько вот все то, что касается истории еврейского народа. Вот, конечно, христианство тоже говорит нам о том, что есть учительные книги, пророческие и исторические в Ветхом Завете. Но, тем не менее, именно христианской традицией рождается вот это аллегорическое и символическое толкование книги «Бытия», знаменитая Александрийская школа. Вот, и Климент Александрийский, и Ориген потом, вот люди, которые создавали вот это, в том числе говорили о символическом, в другом плане, так сказать, прочтения вот этих книг. Хотя, если говорить уже вот о Новом Завете, то здесь, может быть, еще раз обращу внимание на тот факт, который хорошо известен, но, как показывает практика, далеко не всем. Я имею в виду то, что... Когда мы говорим о том, что описано уже в Евангелиях, и смотрим, и называем древние манускрипты, дошедшие до нас, то есть мы понимаем, что книги, написанные давно, они не сохранились, свитки там и так далее. Я говорю сейчас не только о Евангелиях, а вообще. И все, что мы знаем, не знаю, там, возьмите древних греков. Ну, наши, никто сегодня всерьез не обсуждает вопрос о существовании Платона. Да? Никто не сомневается в том, что вот, такой философ древнегреческий был. Но первые тексты, дошедшие до нас, платоновские, они отстоят от предполагаемого времени более-менее точного жизни Платона несколько сотен, несколько веков. Несколько веков. Вот. И это касается почти любого произведения древности того времени, до нашей эры или там, первых веков нашей эры. Вот. А что касается Евангелий, то древнейший манускрипт, содержащий там, главы Евангелия от Матфея, если не ошибаюсь, это несколько десятков лет, отстоящий от времени написания оригинала. Это уникальнейшая ситуация в области древних текстов.
То есть это должно вызвать большее доверие.
Безусловно. Ну, в плане, это не является, понимаете, как абсолютным критерием подтверждения истинности, таким научным, изложенного материала, но закрывать на это глаза совершенно бессмысленно, потому что это ну, просто научный факт, в данном случае научный факт.
Вот на эту мысль я тоже готов озвучить некоторый вопрос со стороны условного нашего такого заочного неверующего. Но, тем не менее, как можно и можно ли проверить подлинность этого текста? Вот, что было все именно так. Удивительно для меня даже, вот как для человека верующего, удивительно в каком-то смысле то, что часто к Библии предъявляется такое требование, что вот я хочу удостовериться, что все было именно так точно. Вот оно вот все точно было. А как будто бы если человек, вот кто-то каким-то образом неопровержимо докажет, что да, вот, вот все было так, вот, вот видеосъемка, значит, событий там, не знаю, где-нибудь в Вифлееме или в Галилее, то тогда человек скажет, а ну все, теперь я верующий, раз в Библии все точно.
Ну, смотрите, вы оговорились очень знаково, вы сказали проверить подлинность текста. Проверить подлинность текста как раз-таки то, о чем я говорил. Вот подлинность текста, то есть не то, что это вот как, допустим, там какой-нибудь Евангелие Иуды или еще что-то, намного более поздний текст. Вот подлинность текста, то есть подлинность того, что подлинность... Или, так скажем так, утверждение того, что четыре Евангелия канонические были написаны сразу после событий, описанных там, ну, то есть в течение первого века, вот это как раз не вызывает вопросов. То есть нет сомнений в подлинности текста у верующих, неверующих. То есть это не книга, написанная в пятом веке там, да, и так далее. А вот подлинность событий, описанных текстом, это другая история. Как подлинность слова о полку Игореве, это одно, а подлинность событий, описанных в слове, или так, как описано, это другое. Да? Так вот, подлинность событий, это, конечно, уже сразу выводит нас из пространства науки. Потому что, а как описать подлинность вот жены мироносицы пришли, и Христа не... Даже кто-то скажет, ну да, допустим, даже события подлинно описаны, но его, может, просто кто-то украл, и все, вот не оказалось в гробе Христа. Вот, подлинность событий сразу нас, конечно, в намного большей степени относит к категории веры. И хотя, как мы знаем прекрасно, проповедь апостолов, она и была рассказом о факте, да, и распространение христианства связано с узнаванием вот этого факта воскресения, она сразу стала предметом веры. Хотя вот представьте себе, приходили люди, они, конечно, не могли видео показать, но они сами были этим видео. Сами. Апостолы – это есть видео. Вот они приходили и говорили, мы видели. Вот мы своими глазами видели, осязали своими руками, Фома мог сказать, воскресшего Спасителя. А дальше люди делились на две части. Те, кто говорил, да, мы вам верим, те, кто говорил, мы вам не верим.
Вот. И сегодня ничего не изменилось.
А сегодня ничего не изменилось, потому что цифровая реальность очень скоро позволит нам с вами производить любые видеоизображения, которые даже не все специалисты смогут отличить подлинные от сделанных. Вот. Поэтому этот вопрос... Да и, собственно, вся наука все время была вот одной из... Для философии, для методологии науки одной из основных проблем на протяжении всего существования существования науки, или там, если считать началом науки новое время, там, до подготовки, вот пред вот этой самой науки, всегда была одна из центральных проблем, проблем факта и интерпретации. Да, вот то, что ты видишь, это факт или интерпретация. Вот Солнце крутится вокруг Земли, ты же видишь это глазами, это факт или интерпретация. Да? Вот, соответственно, здесь это все равно вопрос веры, и это и есть фундаментальная проблема взаимоотношений веры и знания. Не противопоставление такого безусловного, а вот сложности взаимоотношений и проведения границ. Вот есть область веры, есть область знания. И религия, она лежит в области веры в первую очередь. И фундаментальные вещи, они... Ну, как только мы переходим вот на эту доказательность, мы сразу перестаем, собственно, о вере говорить. Поэтому я вот очень важным считаю замечание, которое позапрошлым, по-моему, летом Святейший Патриарх делал, когда он встречался в Сарове с физиками, и он, вот, может быть, некоторые такие горячие головы, которые любят сегодня привлекать науку в подтверждение истин христианства, остудил замечательными словами. Он сказал, что вот раньше с помощью космонавтов пытались доказать, что Бога нет, а сейчас некоторые пытаются доказать, что Бог есть с помощью космонавтов. И то, и другое, в общем, конечно, не научно и неверно.
Когда мы вот это проводим разграничение веры, науки, веры и знания, мы же, мне кажется, привыкли считать, что знание – что-то такое очень обоснованное, фундированное, надежное, а вера – вещь такая подвижная, верить можно во все что угодно, вроде бы. То есть если мы убираем из веры некий критерий, ну, если не доказательности, то какой-то обоснованности, то мы тем самым обрекаем себя на то, что да, во что угодно можно верить, и чем тогда ваша вера в воскрешение Христа отличается от веры человека в его экстрасенсорные способности? Вот как тут быть?
Ну, во-первых, избавиться от стереотипа, который вы сформулировали, что знание что-то надежное, так сказать, и фундированное, а вера вот зыбкое и неопределённое, потому что, скажем, научные знания за 2000 лет существования христианства изменились намного сильнее, чем изменилось христианство. Можно спорить о том, как сильно изменились христиане, вот, но это человеческий фактор. А вот само христианство в силу вот надежности, фундированности, христианские догматы изменились намного меньше, чем научные представления. То есть наука, изменчивость – одна из фундаментальных характеристик науки, и наука изменилась намного сильнее. Научные знания, или там донаучные, преднаучные там, знания изменились очень сильно за 2000 лет существования христианства. Собственно, сейчас, может быть, не будем эту отдельную тему начинать, хотя мы в свое время ее обсуждали, да, в этой студии в том числе, о том, что, конечно, то, что сегодня называется наукой, возникло в Европе и в христианском контексте. То есть христианство еще и сыграло большую роль в возникновении науки, хотя были и там сложные периоды взаимоотношений. Вот, и все это более-менее известно, хорошо и изучено. Вот, поэтому это, конечно, первое замечание. Второе замечание заключается в том, что вот этот вот стереотип, он, конечно, возник не на пустом месте, он связан с тем, что у научного знания и у веры есть своя специфика. И научное знание, говоря таким бытовым языком, оно насильственно. То есть оно не оставляет человеку и не может оставлять в силу своей специфики. То есть это не отрицательная характеристика, это просто вот, ну, природа такая, да, вот как есть там звукоизолирующий материал. Это не значит, что он хороший или плохой. Вот, вот эта студия обита вот звукоизолирующим материалом. Если микрофон выключить, коллега, которая у нас сейчас сидит, вот через окошко
в аппаратный
смотрит нас, она нас слышать не будет. А если бы были обыкновенные стены, то услышала бы. Вот вера и знание чем отличается? Тем, что знание, там нет вот этого элемента свободы выбора. То есть если вот 2×2 – это 4. И вы не можете сказать, может быть, 3,5 там. Да? Это не будет проявлением свободы, это будет проявлением дурости просто. Да? Вот. А вера, она совершенно другая. Она всегда построена вот на элементе какого-то риска и усилия волевого. Вот это намного важнее. Это даже не вопрос, понимаете, это вот мы обычно говорим, может быть, действительно много о том, что это вот ты не знаешь до конца. Вопрос не в том, что ты знаешь и не знаешь, а в том, что ты таблицу умножения выучил и выучил вот за один час. А христианином за один час стать нельзя. Вот Максим Исповедник, по-моему, говорил, если я не ошибаюсь, что любовь – это добродетель воли. Хотя мы волю применяем к похуданию сегодня в основном, да, вот чтобы похудеть, надо проявлять волю. Это факт, кстати сказать, да. Все остальное, на самом деле, это отговорки. Да? То есть, хочешь похудеть, надо проявлять волю. Вот если хочешь верить, надо проявлять волю. Ну, я почему говорю любить, потому что для христианства это вот одно без другого невозможно. Любовь – это добродетель воли. Здесь тебе, наука тебе никак не поможет. Вот в чем дело. Ну, как-то так.
Да, как говорит одна наша коллега, есть о чем подумать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот в продолжении разговора о вере знаний, о свободе и несвободе, о том, что знание, как вы сказали, насильственно, а вера свободна.
Ну, в кавычках насильственно,
вот
да?
Это, мне кажется, очень важные кавычки, потому что, собственно говоря, с чего я начал? С того, что если мы говорим, что вот вера, она свободна, вера, в отличие от знаний, не насильственна, то, собственно говоря, к тому мы приходим, к тому вопросу, который я озвучил, до которого мы еще просто не дошли. Тогда можно верить во все что угодно.
Да, простите, это я просто упустил. Можно, конечно. Человек, собственно, и верит во все что угодно, вот, к сожалению, вот, иногда такую ахинею придумывают. Вот, конечно, можно, но тут есть вопрос. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, вот вы сказали, как раз задавая первый раз, формулируя вопрос, сказали, что можно верить в Иисуса, а можно верить в собственные экстрасенсорные способности. Понятно, сколько продержится вера в ваши способности, сколько у вас последователей. Все-таки это тоже не случайные вещи. Вот здесь, конечно, цифры имеют большое значение, потому что, вот, скажем, такой классический пример, когда гениальный русский писатель, может быть, величайший русский писатель Лев Николаевич Толстой, попытался проявить свои таланты в религиозной области, и, ну, какое-то число людей за ним пошло. Но толстовцы так и не стали никакой серьезной религиозной силой по одной простой причине, на мой взгляд, могу ошибаться, конечно, что это была сконструированная Толстым религия. Сконструированный, интеллектуальный конструкт такой, основанный, конечно, на опыте Льва Николаевича и так далее. Вот, но в основании, собственно, религии всегда лежит какой-то пережитый опыт. И вот этот опыт был настолько индивидуален и, с моей точки зрения, конечно, ложен, что, соответственно, ничего и не получилось. И ничего гениального в религиозном плане Лев Николаевич, в отличие от литературного плана, не смог предложить человечеству. И это было просто такое какое-то жалкое упрощение, уплощение, его такая жалкая версия христианства. Вот тут как раз кавычки... неизбежно. Хотя вот я лично, вот опять же, в личном плане очень надеюсь на то, что вот эти последние часы, которые в земной жизни Лев Николаевич провел, они, возможно, все-таки в силу того что, контекста, который мы знаем, вот о котором, скажем так, протоиерей Георгий Алиханов может рассказать намного больше и интереснее, но, возможно, какие-то фундаментальные изменения произошли, и хотя не было у него, так сказать, возможности в силу позиции его родственников какой-то вот финального разговора или даже, может быть, исповеди с священником, который был готов с ним пообщаться, но все-таки, может быть, какое-то вот общение еще в земной жизни с Богом, возможно, оно и произошло на личном уровне. Я хочу очень в это верить. Вот. Ну, поэтому здесь можно, конечно, верить. Это же, знаете как, это здесь классически вступает в действие закон, сформулированный русским народом, как «свято место пусто не бывает». Да, в этом смысле, опять же, я готов согласиться с нашим гипотетическим оппонентом, конечно, конечно, во все что угодно, но здесь, опять же, важен сам факт неизбежности веры во что-то. И вот это все равно, знаете, это все равно, что можно сказать, да человек может все что угодно есть, конечно, может, конечно. В блокадном Ленинграде ели клей.
Вот. Наш гипотетический оппонент, он же на что указывает?
Человек с изощрённой логикой, как мы поняли, да.
Он умный. На то, что...
Он так думает, по крайней мере, да.
На то, что тогда для меня, как для неверующего, ваша вера в Бога ничем не отличается от веры в экстрасенсорику.
Отличается. Отличается, потому что если вы будете есть в Макдональдсе, у вас на горизонте ожирение и плохая смерть. А если вы будете питаться здоровой пищей, то вы будете жить долго и счастливо и умрете в один день со своей супругой. Понимаете, вот о чем речь.
То есть, критерий истины – практика.
А?
Критерий истины – практика.
Не совсем так, потому что может быть разные повороты, и можно питаться в изысканном ресторане и умереть от заворота кишок. Но тут просто есть, так сказать, другие факторы. Просто эта пища не является единственным фактором. Но верить, конечно, можно, но здесь как раз-таки фундаментально... Понимаете, как вот то, что люди... Во что, вот логика нашего оппонента в том, что, ну, смотрите, вот верят в это, значит, это ерунда. Почему? А вот моя логика, она заключается в том, что тот факт, что люди обязательно во что-то верят, наоборот, подтверждает необходимость и неизбежность веры в жизни человека. А коль скоро это так, то не все равно, во что ты веришь. Так же, как не все равно, какой ты дышишь воздухом, какие ты смотришь фильмы. Вот я недавно пересматривал вторую, по крайней мере, из переведенных на русский язык, книжку дорогого нашего пана Кшиштофа Зануси, где он в очередной раз, я в очередной с самоукорением это перечитывал, поскольку он говорит о том, что вот произведение искусства должно делать человека, предназначено искусство для того, чтобы человек становился там лучше, чтобы он, вот, посмотрев фильм, посмотрев картину, прочитав книгу, вот он как-то изменился в лучшую сторону. Если этого не происходит, то это все равно, что жвачка. То есть ты тогда не питаешься, а жуешь жвачку. А поскольку вот мне приходится эту киножвачку часто жевать, я вот таким самоукорением большим эти строчки буквально там пару дней назад прочитал после просмотра там какого-то очередного фильма на святке, вот расслабился, посмотрел, хотя так через силу уже отчасти, потому что даже язык вот современных некоторых фильмов американских, он там уже просто его нет, языка, там есть четыре слова, которые варьируются там с разной степенью частоты, вот. И вот это же не понимаете, вот если следовать логике нашего уважаемого гипотетического оппонента, то можно точно так же сказать, поскольку фильмы снимают о чем угодно, кинематограф – это ерунда. Поскольку картины можно писать какие угодно, живопись – это ерунда. Поскольку на книги пишут о чем угодно, то литература – это ерунда, и там нет и не может быть ничего истинного, настоящего. Это та же логика, понимаете? Я, конечно, мы с ней не согласны.
Ну вот, дожимая эту тему с гипотетическим оппонентом, меня на вопросе, который реально я услышал, одно слово привлекает. Человек говорит дословно о обосновании веры в Иисуса Христа и об обосновании веры, скажем, в ту же самую, допустим, условную экстрасенсорику. И для него... и там обоснования нет. То есть, там и там вопрос веры. А может быть, не надо искать обоснование веры?
Ну, это все зависит от того, как понимать, понимаете, что понимать словом обоснование.
Вот это очень важно.
Вот гипотетически вам оппонент вам скажет, вот вы считаете, что вы любите свою жену?
Я ждал пример про любовь к жене.
Да, вы можете это обосновать? Вы скажете, нет, это совместное ведение хозяйства, это ради... Вот вы можете обосновать любовь к своей жене так же, как вы можете обосновать там любовь к футболу? Шучу. Вот, и это в какой-то момент... То есть вот здесь бывает ситуация, что с оппонентом просто невозможно договориться. Хотя я думаю, что вам не нужны какие-то дополнительные обоснования. Это же нельзя сказать, что вот вы просто верите, что вы любите свою жену. Вы знаете, что вы ее любите. Просто это знание не является научным. Здесь может быть ключевым моментом терминологически, если мы продолжаем оставаться в рамках дискурса какого-то, так сказать, рационального, вот, то здесь можно сказать просто один важный сделать оговорку, что знание бывает разным. Оно совершенно не обязательно быть научным. Есть бытовое знание. Вот ребенок не может объяснить, там, что такое теплообмен, но если он один раз обжегся, он уже знает. Не верит, а знает, что вот этот чайник горячий, лучше его не трогать.
Можно последний вопрос, в качестве бантика в нашей сегодняшней программе?
Вы про пантеру какую-нибудь хотите спросить?
Нет.
Ну, просто обычно в качестве бантика на неделю зоопарк. Рассказывать про зоопарк.
Татьяна Ивановна, ну, не знаю, зоопарк, не зоопарк, я хочу про ваших студентов спросить.
Нет, этого уж не надо. Меня так обвиняют, что я их не люблю тут иногда.
Мне очень, как и многим читателям вашей странички в Фейсбуке, запомнились те перлы, которые вы описали с приема экзамена. В частности, про то, что как я понял, для ваших собеседников были неизвестны имя, фамилия Ильф и Петров.
Да, это правда.
Фамилия Ильф и Петров и
название «Золотой теленок», да, да. 12 лет.
И можно на эту тему как-то там сетовать, скабрезничать, а можно поставить вопрос, а что с этим делать?
Я думаю, что с этим конкретно ничего делать не нужно. Это все-таки не капитанская дочка. Вот, при том, что мне всегда, ну, там, с детства, когда я впервые эти книжки прочел, кстати, недавно пытался перечитать, что-то не пошло, что называется. Но я думаю,
«Золотой теленок» вы имеете в виду?
Да, по-моему, я «Золотого теленка» как раз пытался перечитать. Ну, вот, скажем, поскольку у меня такая мини-полемика в мордокниге произошла, то вот мой однокурсник один написал, что просто современная молодежь, это его точка зрения, я не вполне ее разделяю, но думаю, что есть здесь какое-то рациональное зерно, он говорит, просто они в том числе и потому не читают, что они просто не понимают совершенно реалий, описанных в книге. Но, вы знаете как, если художественное произведение невозможно воспринимать, не понимая, не зная тонкости реалий, то оно точно не является гениальным, с моей точки зрения, потому что, конечно, реалии пушкинской поры мы тоже, ну, не знаем, да? И, конечно, там какие-то комментарии Лотмана обогащают, к Евгению Онегину я имею в виду, они существенно обогащают твое понимание романа, но все-таки любим мы Евгения Онегина не за это. Да? Я вот лично довольно поздно прочел лотмановские комментарии, потому что, когда мы в школе читали Евгения Онегина, никто о их существовании мне не говорил. Я потом узнал сам, там уже, по-моему, даже в институте первый раз прочитал. Вот. Но Евгений Онегин любил все равно и читал. Вот. А то, что... Поэтому это некий факт, и вот, повторяю, конкретно с ним, может быть, ничего делать и не нужно. Ну, не ахти какая потеря, хотя, там, не знаю, вот, скажем, какой-нибудь Гашек с приключениями «Бравого солдата Швейка», книга в ряде мест довольно антиклерикальная, но, на мой взгляд, очень смешная.
И, по-моему, соглашусь.
И, по-моему, юмор, явно вот выходящий за рамки реалии, да, там, у меня пищебумажный магазин, это для вас не оправдание. Ну, это смешно в любых, так сказать, исторических реалиях. Вот, а здесь меня тревожит только одно. И вот многие расценивают, может быть, действительно, это невольно я такой, так сказать, создается впечатление, вот эти мои записи, как какое-то издевательство над там, тупыми студентами. Это совсем не так, потому что, во-первых, они не тупые, вот, совершенно точно. Хотя в массе своей, повторяю, все-таки не так образованные, как некоторый ряд вот предшествующих поколений. Это вообще вот, ну, это отдельно, может быть, в следующий раз поговорим, если вы не возражаете, тут просто времени уже сейчас недостаточно. Скажу, что меня тревожит. Это разрыв культурных полей. Вот всегда есть, еще раз скажу, между поколениями отцов и детей, проблема отцов и детей, она связана в том числе с тем, что молодежь уже живет в своем культурном пространстве. Вопрос пересечения этих культурных пространств. Оно может быть на 40% пересекаться, на 30%, на 20%. У меня все чаще посещает мысль, что происходит разрыв полей, разрыв, что они вообще точечно соприкасаются. Вот в чем дело. И вот это меня тревожит, конечно.
Об этом поговорим через неделю в программе «Светлый вечер». В пятницу, спасибо, как всегда, у нас в гостях был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии также был Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».